Мы читаем «Труды Бальсуляма», предисловие книги «Зор», 69-й пункт, страница 451. Мы приглашаем вас на сайт КАП-ТВ, там есть и материал, там же можно посылать вопросы. Избранные вопросы, связанные с учаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальсуляма», 451, предисловие книги «Зор», пункт 69.
В этом предисловии Бальсулам проясняет нам многое, многие вопросы, которые он исследует и дает нам общую форму структуры реальности, в которой мы существуем. Эту структуру он делит на миры, на парцуфим. Это то место, где находится душа, а душа сама является, собственно, результатом этой структуры и развития миров, развиваясь из внутренней точки этих миров. Скажем так, как в нашем мире сначала развивается неживая материя, потом растительная, потом животное, потом человек, то в том же порядке развивалась система, которая всему этому предшествовала, духовная система. И после того, как она развилась, появилось соответствие между всеми системами и системой души, которая находится в мирах. Миры — это внешняя суть, а душа — это внутренняя суть. Есть только одна душа. Хоть мы ее не ощущаем, это нужно постичь. В той мере, в которой мы объединяемся, мы входим в эту систему и начинаем ее чувствовать, а пока мы как бы от нее оторваны. И система миров делится на внешнюю и внутреннюю части. Внутренняя часть миров — это система мира Эйнсов, Адам Кадмон, мир Ацилут. А внешняя суть — это миры Брия и Цирасия, Беа, то, что называется, включая этот мир как самая последняя нижняя ступень всех миров. Душа, которая находится в мирах, она хоть и находится в полном разбиении, но также делится до разбиения, после разбиения, и в плане разбиения, и в плане исправления включает две части, тоже внутреннюю и внешнюю. Внутренняя суть душ — это Ешаркель, Исраэль, те части, которые стремятся к тому, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Эти части в течение всех поколений от Адама, то есть 5770 сколько-то там лет назад, первый раз раскрыл стремление к этому и постиг систему душ, души и миров. И до сегодняшнего дня люди, которые к этому стремятся, 20 поколений до Авраама, Авраам уже собрал тех, кто заинтересованы постичь Творца, собрал в группу, назвал ее Ешаркель, Исраэль, и таким образом отделил их от остальных, выделил их из остальных, чтобы они начали работать в любви к ближнему и по мере подобия свойств постигли бы высшую систему. И с тех пор эта группа прошла разбиение, изгнание. И сегодня эта группа и все, кто к ней присоединились, и к ней присоединяется все больше и больше, она все больше формируется с тем, чтобы исправить себя. И тут Бальсулам объясняет нам, в какой форме должно прийти исправление. Как исправление этой группы, так и исправление мира и всего человечества. Мы говорили о том, что в общем и народ Израиля, то есть те, кто стремятся к Творцу, делятся на две половины, Гальгальта и Наем Ахаб, внешние и внутренние части, также и человечество делится на внешние и внутренние части. И все это мы можем делить каждую деталь на внутреннюю и внешнюю части, частное и общее здесь идентичны, так и души, разбившиеся, когда разбилась общая душа на частные души, в каждой частичке, в каждой детали работают те же правила, и так это и существует. Так что здесь речь идет о системе миров и системе души, которые делятся на внутреннюю и внешнюю части, а высший свет работает между ними для того, чтобы наладить между ними систему миров и души, или душ пока, о которых нам нужно говорить. Так что этот высший свет в своем действии в отношении нас тоже делится на внешнюю и внутреннюю части. Потому что если у нас уже есть такое деление в Келим, которое относительно Творца, относительно высшей системы так поделены, то это деление работает уже в любом ракурсе, в любой плоскости. Внешняя суть миров называется народы мира, внутренняя называется Ешаркель. Израиль и Ешаркель тоже делятся на внутреннюю и внешнюю части, и народы мира тоже делятся на внутренние и внешние части. И каждый из миров, и каждый из парцуфим этой общей системы, в которой существуют души, пока они не делятся на одну, пока они не, простите, не объединяются в одну, то эта действительность, которая отдает душам и дает им жизнь, тоже делится на внешнюю и внутреннюю части. Внутренняя суть миров мы называем Келим отдачи, Гаргальта Вейнаем, а внешняя часть миров называется Ахаб. Продолжим. 69-й пункт.
И из сказанного ясно, что в Торе, как и во всем мире, также есть внутренняя и наружная часть. В соответствии с этим, в занятиях Торой есть две ступени. И если человек увеличивает свои усилия в изучении внутренней части Торы, ее тайн, то в этой степени приводит к тому, что возвышение внутренней части мира, которая является народ Израиля, возвысит его над наружной частью мира, которая является народом мира. И все народы признают превосходство Израиля над ними, пока не исполнится сказанное, и возьмут все народы Израиль и приведут их на в их место, их, и дом Израиля примет их в наследие на земле Творца. И сказано также, так сказал Творец, «Вот я протяну к народам руку мою, и перед племенами подниму знамя мое, и они принесут сыновей твоих в поле, и дочери твои несомо будут на плечах».
И все это зависит от того, чтобы предпочесть внутреннее над внешним. Обе части должны присутствовать. И в Торе, и в действиях, и во всем. В намерении, в желании, в чем бы то ни было. И мы всегда должны различать, что здесь внешнее, а что внутреннее, и предпочитать внутреннее внешнему. Таким образом, человек направляет себя на правильную цель и продвигается. Нет, ничего нельзя сделать, кроме как в любой момент нашей действительности, нашего существования, предпочитать внешнее внутреннему. Человек — это как диполь, плюс и минус. Ну, не полюс, а такая колбаска, да, как ее? Как компас. И я всегда предпочитаю, чтобы он был у меня направлен на духовность более чем на материальное. Чем ближе к отдаче внутренней сути группы, мира, моих занятий, все более внутренние вещи, чтобы были выше внешних. Это, собственно, есть выяснение в каждый момент. Нет ничего большего. Да.
Анатолий из Беларуси спрашивает, почему души делятся на внутренние части и внешние? Вообще, какой смысл вообще в этом мироздании?
Замысел творения тоже может... Замысел творения тоже существует в нашем предпочтении внутреннего внешнему. Цель творения — привести человека на уровень Творца, чтобы он был независимым и уподобился Творцу сам. Эти вещи, они уже противоположны. Как он может быть независимым и при этом подобным Творцу? Взаимоисключающие как бы вещи. Есть как бы внутреннее противоречие, как будто. Поэтому мы приходим к состоянию, когда наши занятия всегда сводятся к знанию, к вере выше знанию, к отдаче над получением. Поэтому, если мы не предпочтем внутреннее внешнему, то как мы различаем? Внешне ближе к нашей жизни. Я хочу, чтобы мое желание получать наполнилось, чтобы было хорошим, чтобы было все хорошо, удобно, комфортно, красиво. Это все внешнее. А внутреннее — это отдача, это забота о ближнем, это слияние с группой, это слияние с равом, с целью, с Творцом через них. Таково направление. Если я не предпочитаю одно другому, то как мне выбрать, как мне построить себя? Ведь в этом наша работа. Без этого я не смогу дать себе никакой формы. Человек делает из себя форму тем, что он хочет так поступить. Конечно же, он вызывает свет, возвращающий к источнику. Об этом мы обычно не говорим, потому что это вроде бы само собой разумеется. Если я стремлюсь, то я уже привожу в действие свет. Но как же без стремления человека нет независимости, нет постижения Творца, потому что нет кли. Да.
Но если, не дай Бог, наоборот,
то есть, если он не выполняет этого выбора, предпочесть внутреннее внешнему,
человек из народа Израиля принижает важность внутренней части Торы и ее тайн, говорящая о путях развития и исправления наших душ и ступенях их духовного возвышения, а также смыслы, вкусы, заповеди относительно наружной части Торы, говорящие только о механическом исполнении.
Это тоже необходимо. Никто не отрицает тех внешних действий, которые выполняет религиозная общественность, но все-таки это внешнее, а это внутреннее. Здесь нет пренебрежения, а нужно, чтобы было соответствие между этими вещами.
И если занимается внутренней частью Торы, но уделяет этому минимум времени, как чему-то незначительному.
Это как сказано, что занимайся этим и днем, и ночью. А речь идет, это не день и не ночь, а о том, что что именно занятие внутренней частью Торы не воспринимается как главное, А главное, это, наоборот, воспринимается, главным воспринимается действие без выясненной цели прийти к слиянию с Творцом, что это я должен измениться.
То этим приводит к унижению, снижению до самого низкого уровня внутренней части мира, сынов Израиля, и усилению внешней части мира над ними, народов мира, которые будут унижать, презирать сынов Израиля, считая их чем-то ненужным и лишним, в чем мир совершенно не нуждается.
И все это потому, что сами Израиль подняли народы мира, внешнюю часть мира, внешнюю часть Торы, над внутренней сутью Торы, над внутренней сутью душ и так далее. То есть, кто, собственно, переворачивает эту чашу? Сами Израиль. И тогда они сами обращают против себя народы мира. Понятно, Бенцин? Нет? Что? Еще раз прочитай, чтобы ты услышал.
Я не понимаю, что значит предпочесть. Есть внешнее, есть внутреннее. А что значит предпочесть внутреннее над внешним?
Есть тело и есть душа. Тело – это желание получать. Я не говорю о нашем физиологическом теле, это просто животное, это животный уровень. Я говорю об уровне Адам, человека. В этом мире этого нет. Что такое человек? Это тот, у кого есть руки, ну и у обезьяны тоже есть ноги, ну и у курицы тоже есть ноги. Глаза. Что такое тот человек, который выше животного? Человек выше животного – это тот, у кого есть возможность пробудиться к постижению Творца. Это животное, в котором есть такое внутреннее желание, которое может пробудиться к постижению Творца, к поиску, кто мой источник. Поэтому это животное вдруг развивается, вдруг у тебя какая-то странная обезьяна появляется, который вдруг ищет. Все остальные обезьяны его спрашивают: а что ты ищешь в нашем лесу? Ты что-то потерял? Он говорит: братьев своих ищу я, отца я ищу. Отца? Ну вот твой отец. Этот или этот? Ну ты же знаешь, среди обезьян не всегда поймешь. Нет, нет, он говорит, есть еще нечто такое, что я ищу, источник мой. Чувствую, что не хватает мне в жизни знать, ради чего и почему я живу. Мне что, только бананы нужны, или, может быть, все-таки что-то еще? Тяжело мне без этого. Без чего? Да сам не знает. Но чего-то не хватает ему, вкуса в жизни. Что вкуса? Смотри, какие бананы. Смотри, жучки всякие. Ешь на здоровье, все, все, все для тебя. Нет, нет, у меня кроме еды еще есть хиссарон, дополнительная потребность. И эта дополнительная потребность называется Адам. Почему? Потому что он хочет уподобиться Лигидамот, принять его форму, его природу. Это внутренняя потребность. Эта обезьяна начинает искать. И в соответствии с этим поиском, которого он сам не понимает, но ищет что-то, этот поиск облачается пока что в эгоистическое развитие. Он хочет больше заработать, больше преуспеть, что-то построить. Развивается в течение тысяч, сотен тысяч лет. Он преуспевает в сельском хозяйстве, в промышленности, в коммуникациях. Приходит ко многому, но никогда не удовлетворяется этим, потому что во всех этих желаниях внутри находится желание ощутить Творца. А он этого не понимает, потому что это желание еще не раскрыто. Оно облачено как в, ну, в несколько слоев одежды, да? Облачен в разные, самые разные другие желания. Ему кажется, что он хочет раскрывать континенты, познавать законы, что такое небо, что такое, что есть под землей, что такое в сердце товарища, что, что вообще он хочет познать законы мироздания, как ему кажется. Тогда он развивает науку, технологии, но это не законы мира. За этим это просто путь, это язык, который он понимает. За всеми этими законами, и наукой, и философией, и всеми этими вещами он хочет раскрыть источник действительности. И таким образом эта обезьяна становится все более и более странной. И называет себя человеком. И нож, ну, много, много этого названий. Пока не приходит к состоянию, как, где это желание внутреннее начинает больше в нем проясняться. И тогда он начинает искать силы в природе, которые его управляют, звезды, созвездия, знаки зодиака, ищет среди деревьев, камней, звезд, ничего не находит. Но строит из этого какие-то свои теории, пока не приходит к состоянию, где его желание пока, это внутреннее, немного выходит наружу, раскрывается все больше и больше. И тогда вдруг среди тысяч обезьян находится одна такая, которая называется Адам, которого так как бы случайно назвали, который в своем желании постигает эту высшую силу. У него, видимо, было такое большое желание, что ему раскрылась та самая сила, которая управляет всей реальностью, всеми обезьянами и вообще всем, что только есть. И эту силу он раскрыл, поэтому он называется Адам Ришон, первый, принявший форму Адама, подобного этой силе. И в соответствии с его подобием этой силе, он таким образом раскрыл Творца. А за ним уже пошли и другие обезьяны, начали продвигаться в этом направлении и стали Адам. 20 поколений от Адама до Авраама уже были такие, кому удалось прийти на уровень Адама. Все остальное называется народы мира. Вы называетесь Адам, а не народы мира, сказано. То есть во всей этой породе обезьян есть склонность к раскрытию Творца. Это эгоизм пока что сопровождает их к раскрытию этой высшей силы. Они ищут, как лучше жить, как что-то постичь. Это все еще скрыто. Точно так же, как ты хочешь запутать ребенка, чтобы он занимался чем-то хорошим, а он не хочет. И ты все-таки, и ты облачаешь это в какие-то формы, чтобы он все-таки как-то к этому приблизился. Нужно делать именно так. И тогда с помощью эгоизма, который развивается во всех этих обезьянах, они начинают все ближе и ближе подходи к форме, где они задаются вопросом, в чем смысл нашей жизни. из-за разочарований, из-за проблем всяких, из разных состояний. Так они и продвигаются. Пока не приходят к тому, что уже в Вавилоне между ними произошел раздор большой, из которого они уже не знали, что делать. Посмотри, что произошло в Вавилоне. Они все начали кричать: «Мы хотим познать царя нашего». Это обезьяны, которые уже дошли до такого развития. Смотри, какого. Сотни тысяч лет прошло в развитии этих обезьян, пока они не пришли к состоянию, где в Вавилоне они не начали кричать: «Хотим познать высшую силу». Мы сейчас построим башню до небес, и внешне, внутренняя работа у них тоже была. Они, это не просто такой примитивизм, что они взяли и построили только этот зиккурат, или как-то на иврите, я даже не знаю. Ну, Вавилонскую башню, но... Они там работали, там был какой-то культ, имел место, но это была духовная работа. Смотри, что в Египте они делали, какие вещи. Они работали с силами природы, несмотря, правда, эгоистично, но тем не менее... Как корень и ветвь... Все эти мудрецы фараона умели делать все, что умели мудрецы Израиля. Одно соответствовало другому. Змей, жезл, кровь, вода, они хотели раскрыть высшую силу, только не знали. Из того, что было у них тысячи лет. В социальном развитии, в общественном, пришли к кризису. И поняли, что в таком виде невозможно его постичь таким образом. Но они хотели именно этого. И посмотри, как они жили. Они жили относительно скромно, материально. Им всего хватало. Вода, хлеб, сушеная рыба, лук, чеснок. Такие необходимые вещи. Так они жили. Да? И была работа. Работа, которая делалась... ради постижения высшей силы. Ну, конечно, чтобы ее как-то использовать, но неважно, была работа. От Вавилона и далее уже можно сказать, что эти обезьяны стали, ну, не Бен Адам, не на уровне Адама настоящего, да? Но превратились в нечто уже направленное. Произошло изменение в направлении, в отношении постижения высшей силы. И оттуда начала развиваться уже система, как постичь высшую силу, потому что, постигая ее, мы познаем истину. Неважно, приятно, неприятно, удобно, неудобно. Я не стремлюсь к удобной жизни. Я хочу знать правду. И тогда они начали уже идти к этому. Но для того, чтобы постичь высшую силу выше этого, нужно прийти к большему эгоизму, продвинуться еще на один этап. И в Вавилоне они получили надбавку эгоизма. И от этой надбавки небольшой группке было дано подняться над этим эгоизмом, стать Гальгальтейнаем, и присоединиться к Аврааму, а в большей части, во много раз больше. Например, из 3 миллионов 5 тысяч ушли с Авраамом, а все остальные не смогли ничего сделать со своим эгоизмом, забыли о цели жизни, о том, что они хотели постичь с помощью этой Вавилонской башни высшую силу. Они упали. И расселись по всей земле, чтобы как-то свою жизнь устроить. Так разбил их надбавка эгоизма на внутреннюю и внешнюю две части. И с этого момента и далее эти вещи развиваются именно так. Это малая часть, которая называется «Сыны Авраама», да? Они назывались «Домом Авраама» изначально, потом «Ешаркель», «Исраэль». Эта часть развивается сама, пока не исправляет себя Гальгаль Тайнаим, которая должна быть исправленной. А та часть, Ахаб, тоже должна быть готова к исправлению. Она не может исправить сама себя только с помощью Гальгаль Тайнаим, чтобы были исправленными. Но он должен быть готов к исправлению, должен тоже пройти большие кризисы, разочарования, чтобы пристать к Гальгаль Тайнаим и быть готовым поддерживать их, и все. И тем самым сказано в пророке Исаия, что возьмут дочерей Израиля на плечи и принесут их к храму. Взять могут, а выполнить действия не могут. Гальгаль Тайнаим — это все-таки переход между этой частью Ахаб, народами мира, и высшей силой. Но так они постигают полное исправление вместе.
Что значит предпочесть внутреннее над внешним? Все-таки, что это за сила, которая позволяет предпочесть? Вопрос о смысле жизни, то есть вопрос этот, цели в жизни. В чем смысл моей жизни? Зачем я это делаю? Я сейчас буду пахать поле. Ну, для того, чтобы жить. А зачем жить-то? Я сейчас буду заниматься промышленностью, производством, наукой, культурой, воспитанием, политические системы, континенты открывать, в космос выходить. Зачем я это все делаю? Зачем? Почему? Почему? Сегодня у тебя в мире есть как минимум половина мира, который находится в депрессии. В депрессии. Лекарства, антидепрессанты, сегодня принимают больше, чем половина населения Земли. А есть люди, которые предпочитают легкие наркотики, еще разные вещи, алкоголь. Это признаки беспомощности. Что значит беспомощности? Нет ответа на внутренний вопрос человека, зачем и ради чего я живу. Всего-то. Люди это не осознают. Ну так вот. Такая пустота. Если бы ты убрал телевидение, убрал все это средство массовой информации, все то, что вообще путает людей, наполняет ему часы, то, что он в 6 должен вставать, бежать на работу, в 8 возвращаться и ничего не успевает сделать, это все специально так человека занимают. Не потому, что нужна его производительность какая-то, а именно потому, что необходимо его отсоединить от этого вопроса, который возникает в нем со стороны природы. Зачем я живу? Это вопрос очень опасный. Сегодня, в соответствии с тем, что я вижу по всему миру, ты можешь зажечь с одной спички все человечество одним вопросом. Только никто не хочет это слушать, потому что боятся почувствовать большую боль. что вся жизнь становится одной единой болью. Ну, кто этого хочет? Если я отчаялся там от чего-то одного, у меня есть что-то другое, если что-то другое, значит, есть что-то третье, а тут тотальное разочарование и отчаяние. Если начнешь сейчас этим заниматься, тебя убьют, я тебе это обещаю. Обещаю, гарантирую, и будут правы. Потому что ты возбуждаешь во всем человечестве боль, на которую нет лекарства. И поэтому посмотри, что делает человечество для того, чтобы не чувствовать этой боли. Путешествия, путаница всякая, телевидение, мода, как вообще на всех телеканалах, приготовление пищи. Делай, что хочешь, только не чувствуй эту боль, потому что от этой боли у человечества нет никакого решения. Зачем я живу? Это проблема. Но это вопрос, который все равно просыпается. И хотя многие люди работают, политтехнологи, социологи, над этим для того, чтобы подавить этот вопрос, но это не получится, потому что это против замысла творения и цели его. Но мы должны еще внутри созреть, и, конечно же, это зависит от нашего распространения. Но мы распространяющие, мы распространяем сначала лекарства, раньше, чем болезнь. Иначе нас не будут любить. Иначе я же не могу прийти кому-то сказать, ну что вы, ну кто вы, животные, ну что, ну стоит ли так жить? Что это у вас за жизнь такая? Нет, я же не могу такое сказать людям. То, что они это так чувствуют или почувствуют, это правильно. Но не то, что я прихожу к ним с этим. Нет, я говорю и несу. Жизнь сладкая, совершенная, ощущение вечности, ну и тому подобное, совершенство. Это, так я с ними разговариваю. Сразу же предваряю лекарства раскрытию болезни. Вы красивые, вы совершенны, вы особые. Нет границ тому, на что вы способны, и так далее, и так далее. Вы должны поднимать их, как маленьких детей, а иначе ты их разрушаешь, и никто слушать не будет. И тогда после этого ты начинаешь объяснять. Но когда у тебя в руках есть, на самом деле, вот здесь идеология и четкая методика, почему это происходит со всеми нами, и как исправить ситуацию с одной стороны, а с другой стороны, на самом деле, методика, практическая методика исправления. Вот делаем, и сразу же начинаем чувствовать изменения в направлении хорошего. Это вот то, что должно быть в руках, и тогда с этим выходить. Да.
Сейчас, например, мы находимся... Нам предстоит какое-то действие по распространению. Что значит направить свои усилия на внутреннюю суть Торы?
Мы должны быть направлены на цель. Почему мы это делаем? То есть не для того, чтобы приобрести какое-то особое отличие в этом мире, да, в чем-то, но только для того, чтобы доставить наслаждение Творцу тем, что все больше и больше душ поднимаются к тому, чтобы узнать Его, соединиться между собой, для того, чтобы раскрылось в них, потому что в этом Его наслаждение. Да.
И само действие по распространению уже направлено правильно, и оно служит цели. Так что здесь предпочитать чему?
В действии по распространению, что значит предпочесть внутреннее внешнему, это то, что я должен в каждом своем поступке все время работать над намерением, как над главным, а без намерения никаких действий не производить. То есть должно быть намерение ведущим, опережающим все действия.
Но и мое действие тоже продвигает.
Нет. Продвигает, может быть, внешним, но ничего из этого не получится, если не будет прежде этого намерения.
Что не получится?
Никакое правильное действие, самый лучший результат. Ничего этого не будет. Смотри, сколько в мире делают действий, и что из этого получается. Я не вижу хороших результатов. Почему? Потому что намерение... Эти действия не направлены в одном направлении. Не идут люди в направлении целетворения, к чему движется вся природа по этой линии. Но я вижу, как различные вот эти поступки и действия с какого-то угла зрения и отношения вот к этой тенденции, если это приближается вот к этой тенденции природной, я могу видеть, получится или не получится, или в какой части. Ты знаешь, что такое проекция? Когда есть у меня, может быть, километр длиной, но угол очень большой, тогда сколько результат? Метр всего. Ну и что от того, что он длиной в километр? Результат-то от него все равно метр.
Можно объяснить, что это фактически? Понятно, что намерение в этом нужно. Это постоянное действие, приумножить свои усилия к внутренней части Торы. Что это значит?
Нет. Проблема в том, что намерение — это то мое внутреннее действие, в котором я все время должен находиться. Я все время направлен. Я себя фиксирую на... Творце. Теперь, каким образом на Творце? Раскрыть ли его? Доставить ли ему наслаждение? Как-то поддержать? Что я должен с ним делать? Каким образом я это делаю? Из моих вот этих вот намерений, различных, которые так вот проясняются во мне или вот так просыпаются во мне, я выбираю действия. Так что эти действия могут реализовать намерение. Само намерение — это просто, это дух такой, привидение. Это нет никакого результата с этого. Оно должно опереться на действие. Тогда я должен произвести действие в соответствии с намерением. Но намерение впереди. Это рожь парцуфа. Да.
Но если и мое фактическое действие тоже направлено на это?
Нет, это неправильно. Твое намерение, если твое действие без правильного намерения, то действие может быть противоположным, потому что все проясняется в намерении. Не может быть, что есть действие какое-то эффективное, если оно без правильного намерения. Потому что намерение действует, а не действие. Наше действие мы совершаем не для того, чтобы реализовать намерение. Все прояснится в намерении, все тут будет исправлено. Но действие нам необходимо для того, чтобы для себя в нашем мире устанавливать состояние. И только так. Для того, чтобы позволить нашему эго, нашему желанию получать, поменять ступень. Действия на самом деле не нужны. Если бы ты мог достичь состояния, когда ты работал бы в намерении, ты бы увидел, насколько, что только твои намерения и будут приводить в движение все. Да, будут запускать мир. Ну хорошо, давайте еще кого-то возьмем, да, из-за границы.
Оливер из Новой Зеландии спрашивает: во внешнем наши украинские товарищи стоят на пороге войны. А в чем внутренняя суть этого? Как мы можем помочь им? Они часть нашей души, и мы хотим, чтобы они были уверены в будущем, занимались вместе с нами.
мы должны задействовать все наши намерения, все наши желания, в общем, так, чтобы это было у всех был мир, и все могли бы производить духовную работу. Ты не можешь думать о мире, в мире или среди какого-то народа, в какой-то стране или по всему миру, если это не соединено с целью, к чему должно прийти все человечество. Конечно же, то, что происходит, происходит по той же причине, что все должны начать двигаться к раскрытию Творца. Но от нас зависит, ну, вот как мы сейчас изучали, от наших товарищей по всему миру, насколько мы задействуем наше общее желание о том, чтобы тот самый конфликт, поиск слова на иврите, тот самый конфликт в самой этой стране и между Украиной и Россией пришло бы к решению самым правильным и духовным образом. Мы должны в наших намерениях, в наших молитвах, то, что называется, способствовать этому, потому что это указывает всего-навсего на недостаток исправления. А исправление может быть только нами, не входя в политику, не входя ни во что. Только вот, ну, я сказал два дня назад, что эта вещь очень опасная. И стоит нам на самом деле как можно больше думать о хорошем, красивом решении, добром. Ну что там еще?
Влад из Киева как раз об этом спрашивает. Как нам в течение дня быть во внутреннем намерении между собой? Как предпочесть ускорение времени бейто?
Мы должны по всему миру быть соединенными с группой Киева. Не то чтобы там звонить им или сводить их с ума, но так вот в намерениях. Если раскроется что-то в мире необычное, но ниже нормы, но и нормы, которые установлены в мире, это тоже вообще ненормально. Но, скажем, это признак того, что мы находимся, ну, опаздываем с исправлением. Человек должен быть в состоянии таком, что я отвечаю за мир. Мир существует для меня. Что значит для меня? Это мой мир, я должен привести его к исправлению. И поэтому это не важно, то, что там далеко или близко. Этот народ или вот эта страна. Может быть, впервые я слышу об этой стране, что она вообще существует. Я помню, что когда были проблемы в Грузии, то в Америке кричали, что это такое? Мы же не воюем уже давно в Джорджии. Что там, русские высадились? Они думали, что это да, в их штате. И такие были. Да и вообще, они думали, что это где-то там за Нью-Джерси, там недалеко. Ну, короче, вот это такое вообще невежество. То есть, что я хочу сказать, что мы должны заботиться о том, чтобы при всем том все эти вещи пришли бы к хорошему решению. Это зависит от нас. Группа или что? Ну, давай. Вот там сзади.
Вдобавок относительно товарищей из Киева, Может быть, товарищи как-то могут помочь, если принять их на какое-то время, может быть, у нас.
Я заранее уже сказал, если ситуация станет опасной, здесь их дом, они могут приехать, мы тут все устроим. Есть еще те, кто хотят их пригласить?
Было несколько обращений в Нью-Йорк, если они хотят их принять в гости на какое-то время.
Ну, хорошо, я думаю, что мы все устроим. Я думаю, что легче здесь, в Израиле, это сделать, чем в Нью-Йорке. Пусть приезжают сюда, ну, если будет опасно. Ну, пусть пока подумают, но пока что мы обязаны. Но это же ясно, что тут даже нет вопросов. Не Киев, имеется в виду вся Украина. Там, где наши товарищи чувствуют себя некомфортно и плохо, приезжайте домой, короче. И на этом...
Еще одно сообщение перед окончанием урока. Открытый вечер кампуса Каббала. Приглашаем вас на открытый вечер кампуса Каббала. Ближайшая среда, 5 марта, в 7 часов вечера в наших отделениях по всей стране. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Спасибо и всего хорошего. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.